Здравствуйте, дамы и господа. Это подкаст «Духота», сайт Geekster.ru и его несменные авторы Семен.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Семен. Меня зовут Максим. Это у нас 10-й юбилейный выпуск, которым мы заканчиваем первый сезон. Это не значит, что будет второй сезон у подкаста, но и не исключает такой возможности. Мы поговорим о мультфильме, сериале «Примал». Видимо, тут вот подходит пословица, что лучший враг хорошего, и мультфильмы про Рика и Морти немного затмевают мультик «Примал» от Генджи Тартаковски.
«Праймал».
Что?
«Праймал». По-английски правильно «Праймал», да.
А по-русски «Примал», наверное. Не знаю, дед у меня «Примал» курил, я помню.
Ну, окей. Ладно,
не все поймут, немногие вспомнят такие замечательные сигареты, которые было очень удобно вытряхнуть из них, чтобы потом заново забить. Так вот, «Праймал», пусть будет «Праймал». «Праймал», Генджи Тартаковски, 5 серий вышло, 5 серий сейчас будет выходить. Чем интересен «Праймал»? Расскажи нам, Семен, пожалуйста.
«Праймал» за авторством Генди Тартаковский. Ну или, если по-русски, то Геннадий Тартаковский. Это в какой-то степени долгострой за авторством Тартаковский. Он его задумал уже довольно порядочное количество лет назад, но решил вернуться к нему только уже после того, как закончил «Самурай Джека». Это мультсериал о первобытном дикаре по имени Копье, как мы можем узнать из титров, который испытывает личную трагедию, и динозавры убивают его всю семью, жену, детей, и вот он на пороге практически суицида встречает другого динозавра, тираннозавра, которую, опять же, в титрах именуют как Клык. И у этого тираннозавра схожая трагедия, ее детеныша убивает более злобный динозавр, и они вместе вот объединены как бы...
Семен.
Да.
Да, они вместе там объединяются, но ты чуть-чуть неправильно сейчас проспойлерил, пересказал первую серию чуть-чуть не так. Давай я чуть-чуть тебя поправлю. Ну, тут вот как раз можно, если говорить о первой серии, чем она хороша, там все очень по правилам драматургии выстроено, это очень здорово и очень круто. Да, человек и динозавр. Человек, у человека убивает семью злобные динозавры, он думает умереть после этого, потому что нет у него причин жить, но он находит в себе силы, после чего... выслеживает динозавров, а так как люди, как мы знаем, как правильно сказать, расисты, не делают разницы между динозаврами, не видят, что они разных цветов кожи, он нападает на динозавра. И оказывается, что это другие динозавры, более добрые в какой-то степени. Ну, в общем, они оказываются в схожей с ним ситуации. Да, да. Ну, как, нельзя сказать злые, но где же нельзя там с точки зрения добра и зла разделять? Это природа, это инстинкты. Динозавры хотят есть, они идут и едят. Едят они более слабых. Мультфильм без диалогов. Вернее, диалоги есть, он без слов. Немой. Они общаются с звуками, жестами и...
рычанием.
Рычанием, да, это прекрасно. Тоже все реализовано. Увидев, что динозавр в точно такой же ситуации, как и человек, это их сближает, на этом они сдружились, и все у них стало хорошо в дальнейшем. Избавившись от семьи и детей, пошли путешествовать по миру. Замечательный, замечательный мультфильм.
Замечательная ситуация, страшная. Все-таки никому не пожелаешь потерять свою семью. Но мультфильм действительно очень Что мне лично в нем понравилось? Ну, во-первых, это мультик, который действительно проект дитя Генди Тартаковски, и в нем прям чувствуется его любимый визуальный стиль. Это не там «Мотель Трансильвания», где Тартаковский заигрывал с трехмерной графикой. Это вот прям по олдску, это 2D, это вот такие вот немножко рубленые персонажи, дизайны персонажей. Это вот все нарисовано от руки. И выглядит это все очень шикарно, круто, нетипично для современной анимационной индустрии. И часто напоминает комикс. Собственно, наверное, почему я решил, что стоит обсудить этот мультик у нас в подкасте, что он очень напоминает комикс местами.
Сейчас может возникнуть вопрос, какой комикс он напоминает.
А,
ведь любой. Комикса ну, нет по Праймалу.
Комикса нет по Праймалу, но я думаю, гипотетически в будущем его можно оформить в качестве комикса, особенно там, учитывая опыт Тартаковский заигрывания с комиксами в прошлом, о чем попозже, наверное.
Тут, наверное, ты имеешь в виду, что больше делается на визуальное повествование, так же, как в комиксах.
Ну, визуально даже, тоже, да. Но сам по себе он напоминает. В нем очень много статичных планов, очень много вот, каких-то вот продолжительных вот, по 5-10 секунд вот этих вот кадров, когда ничего на экране не движется или движется несущественно. Там... И прям ты вот смотришь это все, и у тебя прям вот в голове это все складывается вот на странице, как, я не знаю, как будто ты читаешь комикс или смотришь раскадровку.
Слушай, ну, это... у аниме примерно такие же есть и кадры. Mm-hmm. Просто там все это сделано, может быть, более реалистично. Ну, то есть, там, как правило, там какой-то огромный глубокий пейзаж. Такие...
Не, ну, понятно, вот в аниме еще тоже это сохраняется, но у них там немножечко свои другие законы как-то, работы с кинематографией, но, в принципе, да, вот в двухмерной анимации это еще сохранилось, и вот сейчас этого мало, и вот мне этого не хватало.
У тебя тут еще, знаешь, в чем еще особенность? Нету слов, нету диалогов. Повествование идет только через визуал. Сложная задача для режиссера, как рассказать историю, показать историю, не рассказывая, не давая зрителю никаких пояснений. И вот Генти с этим справляется на ура. Поэтому у тебя и есть вот это ощущение, что это не комикс, а именно какие-то живые картинки визуальные.
Ну и да, это тоже. И то, что комикс, то, что мультсериал без слов полностью, при этом он абсолютно понятен в своей как бы сюжетной составляющей, это хвала режиссеру, хвала сценаристу, хвала всем, кто был ответственен за выстраивание нарратива в этом мультике. Это тоже очень круто. Мне понравился, как ни странно, в нем саундтрек, к которому там приложил Тайлер Бейтс, такой довольно известный чувак в индустрии саундтреков, и он такой, ну, блин, он то, что нужно для такой вот первобытной дикой вещи, в нем вот он очень хорошо создает атмосферу, правильную атмосферу создает, и вот... Мне понравилась работа со звуком. Работа, как тут рычат динозавры, они прям рычат ого, как. И мне тоже это очень запало в мое сердечко. Вот. Давай, Макс, ты выделишь что-нибудь еще из того, что не выделил я. Что тебе понравилось вот так, в целом по мультику?
Ты уже как бы все отметил. Я могу только тезисно подвести какой-то итог. Очень необычный сеттинг. Древние... доисторическая эра. Сложно вспомнить что-то, кроме Флинстоунов, которые, в принципе, как с таковой доисторической эрой имеют ну, мало общего, потому что все-таки там была сатира у них. Даже не сатира, а пародия. Именно пародия на современное общество. Тут обратно. В принципе, было даже ощущение, что это в некоторых сериях может быть не доисторической, а каким-то постапокалипсисом, каким-то примитивным. Было, да. Да, у тебя тоже что-то такое?
Да, у меня было такое ощущение, что даже не постапокалипсис, как будто инопланетная планета. Вот, То есть инопланетный сеттинг. То есть таким чудовища прям неземные там показываются.
Это сложная, сложная задача для творцов, с которой они прекрасно справляются. Это прям вот мощный вызов. Генди бросил вызов сам себе, наверняка своей команде. И вот как бы его принял и прекрасно с этим справляется. Смотреть за этим очень интересно. Я могу отметить только драматизм, который идет... Ну, нельзя сказать, что из серии в серию. Мы вот вначале начали. И давай, может быть, посерийно я помечу. Первая серия делится фактически на две. Можно ее разделить напополам. В первой серии, где у человека убивают семью, там она прям достаточно хорошо визуально делится, да. И вообще там визуал отличное, визуальное повествование. Можно прям разбирать каждый кадр, что он означает, как к чему подходит, как обозначает режиссер мир, сеттинг, как достаточно... При этом там серии, по-моему, 20 минут, и вот они примерно по 10 минут разделяются. Ты в первые 10 минут настолько хорошо знакомишься с главным героем, узнаешь весь мир, его быт и что происходит в нем, что не каждый как бы сериал, где серии 10 по 40 минут, тебе могут с этим справиться. Также хорошо тебя познакомить с героем, чтобы ты проникся к нему. И, а вторая уже, где вот он выслеживает, и нам презентует уже второго героя, который непосредственно динозавр, который Клык. Я вот не знал, что у них есть вообще в принципе имена, потому что титры не смотрел. Мы вообще главные имена. Ну, потому что они не разговаривают, друг друга по именам не называют. Вот оказывается, это Клык и Копье. Хотя я их называл просто там отец и мать.
Хотя вот, кстати, я когда смотрел, я не задумывался о том, что это самка.
Ну, тут, не знаю, а почему ты, с чего ты взял, что это она тогда, если ты не задумывался?
Я это, честно, я посмотрел в Википедии.
А, нет, я нигде не смотрел. Ну, это вот у меня было, говорю, ощущение. Вот отец и мать остались без своих семей и идут дальше. Вторая серия, чем хороша, показывает их соперничество и как человек именно, во-первых, на равных с динозавром выходит. Потому что динозавр это все-таки животное, умом он не блещет, не то чтобы 10 человек умом блистал. Но там, где люди могут между собой договориться, и так как они одного вида уже друг друга воспринимают на равных, здесь все-таки существа видов разных, и им приходится между собой соперничать, чтобы кто-то взял... ну, главенство над другим. Ну, в частности, здесь именно Клык, динозавр, она, ей требовалось вот доказательство, что человек вообще может с ней как-то быть наравне, как-то вот она его проверяла. Это было во второй серии. Мы увидели, какая будет между химия и почему они действительно... То есть, они не становятся в раз друзьями, как это часто происходит. Когда встретились, было какое-то что-то общее, у них есть вот какая-то история. Во второй серии она продолжается, и отношения между ними завязываются. Третья история там про мамонтов, она драматичная, но она про мамонтов в большей степени.
Ну,
да.
Она про мамонтов, но она вот, наверное, первая серия, в которой вот очень можно почувствовать вот некоторую такую сюрреалистичность происходящего. То есть сцена с мамонтами на кладбище мамонтов, это вот прям что-то такое, когда ты... Вот то есть четко в голове формируется мысль, что, ну, блин, это что-то не от нашего мира. Вот такого у нас сейчас нет. Куда-то это либо потерялось, либо такого у нас и не было вот, в природе. Ну, вот.
Кладбище слонов-то это тоже вроде бы известный факт. Я помню, в «Короле
льве». Не, ну... Не, сам факт это да, но то, как они это обставили, это же практически, блин, ритуал эти мамонты осуществляют. Это такое, что ты не задумываешься, как правило, что животные способны на такое. Вот. Меня это очень пробрала сцена.
Да, да, нет, серия отличная. Я просто чуть-чуть... Сеттинг, опять же, вот этот, он необычный, интересный. И, естественно, растут больше тот... Больше практически нет других людей. Возможно, это был первый какой-то развившийся человек. И это были там прям первые, могло быть что-то еще. Потому что дальше пока мы других людей не видим. Видим обезьян, еще пока не эволюционировавших, но уже тоже делающие какие-то попытки стать человеком. А это прям уже был практически полноценные люди. А третья серия, четвертая. Четвертое, да, третье про мамонтов, четвертое про летучих мышей. Это офигительный экшен. Немножко есть мистического налета, немножко юмора. И прям очень здорово. При том, что человек верхом на динозавре, ну, еще в первой серии, конечно, экшен-то был офигительный. И, в принципе, мы можем... Ну, то есть, ну, вообще, к Тартаковски, конечно, никто никогда не придирался, на мой взгляд, к тому, что у него какой-то был бедный экшен. Здесь все это очень на уровне, даже выше.
Знаешь, что мне... Вот почему-то, когда я смотрел эту серию, мне очень это все напомнило «Дорогу ярости». Вот начало, когда вот окруженные стаи рапторов, герои убегают от них вот и обороняются всячески, прям на ходу, такая вот динамика дорожного, не знаю, драки вот. И опять же в конце они тоже опять удирают, снова сражаются, обороняются уже от других там монстров. И вот такое вот ощущение, что вот у них такой небольшой пит-стоп, передышка, тоже в которой они попадают в неприятности, и они снова продолжают свое путешествие. Это вот такая... Вот почему-то мне очень сильно это напомнило «Безумного Макса».
Да, да, да. Мне тоже было такое ощущение. Но тут еще очень верно все это выстроено. То есть серия, допустим, про мамонтов, она была цельная, насколько я помню. Здесь все-таки можно поделить на две, но условно. Есть... Первая вот эта часть эпизода, я имею в виду в четвертую серию, условно можно поделить, первый был эпизод, это вот с рапторами, потом середина, где вот летучие мыши, там она происходит в пустыне, по большому счету вся, и потом закольцовывается, приводится обратно к рапторам, там какие-то леса, камыши, что-то такое, какое-то такое поле. Прекрасно, прекрасно срежиссировано, прекрасно рассказано и вот изящно закольцовано в круг. Серия. Но что третье, что четвертое, по большому счету, это филлеры. Тут, в принципе, мы можем говорить о том, что как такового сюжета длинного нет. Если мы говорим о Самурае Джеке, то вот у него вся серия, как он шел мстить этому злобному духу. Здесь фактически мы видим просто, как они живут. Без каких-либо особых причин. То есть они борются за выживание, где-то путешествуют достаточно, ну, то есть, скорее, они ищут какое-то безопасное место, которое мы видим, они вроде бы нашли в четвертой серии. О, в пятой серии пока, последний да, на данный момент. То есть, сюжета как такового, да, вот нет. Но драматизм все равно присутствует. И концовка пятой серии, она просто крышесносная. Она заставляет прям ждать следующего продолжения, прям офигительно. Мне очень понравилось. Не часто такое случается, особенно в мультфильмах.
Да, нам как бы у нас культивировали привязанность к этим персонажам, и то, как это все закончилось в пятой серии, оно просто не оставляет нас вот ни одного шанса не дает нам вот бросить это все, сказать, ладно, фигня, это все. То есть мы теперь до конца с этим сериалом, мы будем его смотреть и наслаждаться, надеюсь, еще ни одной хорошей серией.
Ну, как минимум заставляет ждать шестую. Это самое главное. То есть здесь же надо понимать, что между пятой и шестой, вот, наверное, полгода прошло.
Да.
И все равно, то есть мы все равно ждем, все равно интересно. Это, конечно, не там не несколько лет, как с Риком и Морти, но Рик и Морти в последней серии не оставлял такого, это даже не клиффхенгером не назовешь, такого крючка.
Но...
Рик и Морти в этом плане проигрывает по драматизму, оставляя больше, делая упор именно на экшен, юмор, мемность, миметичность, как правильно сказать, миметичность, наверное, общую вот эту атмосферу.
Не, ну Рик и Морти делал клиффхенгер, когда там в конце второго сезона, кажется, в принципе, схожий клиффхенгер, но учитывая как бы саму нарративную структуру Рика и Морти, все эти клиффхенгеры в итоге они ничего не стоят, и ни к чему особо не ведут. У Рика Морти тоже как такового, у меня-то сюжета практически нет. Он там так, точечно где-то раскидан. В трех, наверное, эпизодах из 10 каждого сезона. Поэтому тоже.
Ну, у Рика и Морти это более классическая структура повествования внутри серии. Здесь, ну, или может быть это происходит еще из-за того, что у Рика и Морти немного другая канва, другой сеттинг, в принципе, происходит. События сериала происходят в другом сеттинге. Им, наверное, это сложно сказать. Наверное, Рику и Морти сложнее, потому что там нужно постоянно удивлять, нужно постоянно... Но зато можно придумывать кучу всякого. Нужно постоянно, то есть, упражняться в своей фантазии. Фантазии должно быть много и разной, и насовывать разные сюжеты. Можно и в разных сеттингах использовать, да, вот там пародия на фэнтези, пародия на там киборгов, на зомби, на что-то еще. А вот в Примале нельзя такого делать. Все должно быть. Ну, Примал, опять же, здесь 5 серий. У Рика и Морти сколько их? 40.
Ну, слушай, если уж мы так завели автоп про Рика и Морти, то я вижу ключевую разницу между Риком и Морти и Primal в том, что Рик и Морти, он все-таки в оболочке комедии высмеивания фантастических тропов, он какие-то комплексные человеческие материи пытается обсуждать, там, то, как мы, люди, функционируем психологически. А Прайму он не ставит перед собой такой цели, он действительно он первобытный, там все персонажи руководствуются первобытными инстинктами, каждая серия это прям такое лазерно-точечно наведенное какое-то вот исследование в каком-то вот таком первобытном вот направлении, и поэтому он и ощущается по-другому, и работает по-другому, и он нацелен на другое, в отличие от Рика и Морти.
Не, я абсолютно с тобой согласен. Но все-таки, наверное, зря не пересекается у нас с Риком и Морти вот эти... Ну, сложно сказать слово «фандом». Я не знаю, почему люди, которые смотрят Рика и Морти... Ну, у нас, ну можно предполагать, почему не смотрят Primal, но не угадаешь. Давай вот за прошлый год я тебе еще вот сейчас накину из недооцененных таких вот сериалов. Я бы назвал Primal, но на первое место все равно поставил Темный кристалл. И там где-нибудь на третьем месте, просто потому что мне нужно назвать третье место, это «Дом с прислугой», который сериал там по 20 минут английский. За прошлый год, да, это самые такие недооцененные. Это я еще какого-нибудь «Закатать в асфальт» еще не вспомнил Заллера. Ну, Заллер, в принципе, весь недооцененный. Может быть, это и хорошо.
А, «Дом с прислугой»
да, это который... Почему?
Шьямалан.
А?
Не, я просто «Дом с прислугой» вот Шьямалан. Я...
Да.
Ну, понятно, почему он мимо меня прошел. Я не особо фанат.
Слушай, я не знал... Вернее, то есть я включил первую серию, скажешь, Шьямалан, такой, ну, ёкарный бабай. Но это очень хороший Шьямалан. Это вот тот, как, тот момент, когда Шьямалан, вот как он должен работать. Все те минусы, которые есть у Шьямалана, где он рассказывает и не показывает. Может быть, из-за того, что это сериал. Может быть, есть вот эти какие-то более талантливые ребята, кто вот следит за сериалами, как правильно это называется. Ну, кураторы какие-то, продюсеры, которые его сдерживают и где-то объясняют ему, как нужно. Потому что вот эти, то есть, тем Шьямалан у нас, в первую очередь тем, что он рассказывает и не показывает вот эти все моменты в своих фильмах, а во-вторых, крутыми поворотами сюжета. И здесь каждый поворот, каждый вот этот клиффхенгер, он работает в этом сериале. Это очень здорово. Давайте расскажу быстро. Хочешь? Нет? Спойлер нужен тебе?
Шьямалан, спойлеры не надо. Я и так знаю, чем кончилось шестое чувство, несмотря на фильм. Не надо.
Ну, а тут... Нет, я тебе могу просто первую серию рассказать. И она тебе то есть, точно продаст остальные. Нет. Они еще и коротенькие. Там по, что-то по 25 минут. Не по 40. Не 40 час.
Не-не-не.
А там какая-то... Девятое, что ли, по-моему, ну, то есть предпоследнее, когда уже я чуть-чуть тоже начал подуставать, потому что все примерно одно и то же, она просто такая жуткая, такая чудовищная, мы с женой просто сидели такие, нихера себе, как такое вообще может быть, вот, так что, если любите хоррор, вот, смотрите, она, оно тоже офигительное, Почему люди кристалл не смотрят? Ну, скорее всего, потому что темный кристалл, он кукольный. То, что он кукольный, лично меня подкупило просто по-сумасшедшему. Вот, сколько ты вообще в своей жизни видел кукольных фильмов?
Да, моё, к сожалению, медийное образование в этом плане очень хромает. Я не смотрел почти ничего, и даже оригинальный темный кристалл я до сих пор не посмотрел. Наверное, вот, кстати, вот поэтому меня останавливает просмотр мультсериала, потому что он все-таки привязан к фильму.
Нет.
Ну, он его
пересказывает. Он нет. А. Он пересказывает вообще. Пересказывает весь фильм.
Ну, сам.
При этом фильм намного беднее. Здесь все намного тебе подробнее рассказывается. При этом идут по где-то по клише, где-то по стандартным фэнтезийным вот этим моментам, по стандартному фэнтези. Это намного круче, чем Толкин, я тебе скажу. Намного с большей фантазией. Очень жалко, что второго сезона нет. И, может быть, не будет.
Ну,
потому что тут есть уже намеки, там, блин, на второй сезон.
Игру вроде какую-то хотят сделать или выпустили. Я что-то как-то не уследил за этим моментом, но...
Что угодно, лишь бы продолжили историю. Потому что история очень классная. Драматизм очень крутой. А вот эти злодеи, там есть скепсисы... Ты прям понимаешь, что они злодеи. Вот ты возьми любой фильм Marvel, ты вот возьми оттуда Таноса, да, например. То есть, как вот самого мощного злодея из, там, из всех фильмов. И в чем он плох прям? Так себе, да, вот не чувствуется в нем вот этого говнютизма, злодейства. А скепсисах чувствуешь в каждом. Каждый раз, когда они совершают какой-нибудь злодея, ты такой, вот вы мрази, конечно, быстрее бы с вами разобрались. И в Примале точно такие же, где злодеи, ты понимаешь. Но тут нет вот этого разделения, опять же, какого-то прям умысла такого злого, потому что здесь идет именно о жизни, о выживании.
Давай вот, раз мы рекомендуем все подряд, вот наше мнение Генди Тартаковский, его творчество. Вот, насколько ты с ним хорошо знаком, кратко, и, может быть, ты можешь что-то порекомендовать или сказать что-то из того, что он делал вот там раньше, до Primal?
Ну, вот я даже не знал, что «Отель Кастельвания» он делал, например.
Ну, это я не считаю его каким-то высоким достижением, но кому-то нравится, вот, может быть...
Ну...
Действительно.
Адам Сэндлер. Ну, это детский мультфильм, не знаю, я не смотрел. Один из немногих у Адама Сэндлера за последнее время хороших. Я тут сейчас просто уйду на Адама Сэндлера. У меня по нему очень много вопросов. Это один из недооцененных, кстати, ребят, за прошлый год тоже. Можно о нем рассказать. Можно прям подкаст по нему отдельно записывать, конечно.
Давай оставим это во второй сезон. Ладно.
Ну что, ну Самурай Джек, сколько там, дофигища серий, просто там не над всеми он работал сериями, есть серии, где он работал, где нет, и, ну, конечно, он там очень мощный, но от серии к серии немножко колеблется, грубо говоря, от 7 до 10, по 10-бальной шкале оценочки серии. Но тут же опять же, если мы об этом говорим, начинался он один год и был абсолютно банальный и простой сюжет про самурая, который попадает в будущее. Фрэнк Миллер об этом делал, комикс Ронин назывался. За 20, наверное, лет до Генди Тартаковски. Потом, видимо, Генчик у нас подрос, почитал книжки, где-то, видимо, потренировался, и к последнему сезону Джека он уже навострился и прям делал не только визуальные и экшен-ориентированные серии, но вот именно выстраивал драматургию, потому что, опять же, в конце вот мультфильма про истории самурая Джека, у него там очень перед ним стоит серьезный вопрос, и он делает, ну, правильное решение, которое должен был, но... Тут, не знаю, не буду спойлерить, знаю, Семен, ты не смотрел, кто-то, может быть, еще тоже не смотрел. Но вот такие вещи, они важны, они цепляют сильнее визуала, потому что ты задаешься вопросом и думаешь об этом. Визуально, я сейчас тоже могу там вспомнить какие-то серии, которые были именно визуальные и экшеном наполненные, и они были прикольные. Но драматургия в этом и заключается, что ты переживаешь, проникаешься к персонажу и думаешь так же, как он, или хотя бы похоже. Вот в «Праймале» и в «Самурае Джеке» вот в последних сезонах это все есть, это все отлично работает. Ну ж, давай отметим, что у издательства «Камильфо» вышел комикс «Люк Кейдж» за автором Генди Тартаковски. Визуально это, опять же, то же самое, тот же самый его стиль традиционный, с такими мордами. Сюжетно это, к сожалению, ну прям не огонь. Это может быть там одна серия «Самурая Джека». Там просто какой-то турнир достаточно идиотский, где участвуют змея, обезьяна, лев. По-моему, змеи нет там на самом деле. Визуально все это прикольно, но это выходило, скорее всего, на хайпе к «Самураям Джеком» и на имени Тартаковски. Насколько я знаю, продолжение и дальше он нигде не занимался ничем.
Это вроде бы насколько... показатель тоже. Насколько мы позволяем мои ограниченные знания, Кейдж комикс — это какой-то жуткий долгострой. Он где-то лет 5 был в производственном аду Марвела, и он еще писался, ну, где-то вот... Когда еще «Самурай Джек», наверное, только в первый раз заканчивался, его там уже закрыли, вот Тартаковский тогда вроде написал. То есть... Какой-то ужасно вымученный комикс вот, в плане производства, но, видимо, к сожалению, не оправдалось ожидание. Потому что...
Не могу тут ничего да, тебе сказать и поспорить. Это чисто фанатское. Если любите Тартаковский, обязательно. Если не любите, проходите мимо, ничего не потеряйте. Никак там не зацепите. Сейчас призывают из-за карантина поддержать местный комикс-магазин. Вот сходите, купите. А на карантине нельзя ходить.
Покупать. Закажите доставку.
Закажите. Ну, закажите, оплатите, и потом придете, когда карантин снимут. И заберете.
Я вот тут Тартаковский, к сожалению, плохо знаком с его еще творчеством. Но я планирую добраться до «Самурая Джека». А вот что вот мне вот конкретно, вот я знакомый, что мне вот прям очень-очень нравится, это два полнометражных мультфильма «Звездные войны. Войны клонов», которые вышли... Два. Они в двух частях.
Я не знал два. Ну, ты особо у ЗВшников не отжирай, как бы.
Ничего.
Отбирай хлеб.
ЗВшники не вытерпят небольшую рекламу.
Константина не отобрали, отберем тогда мультики хотя бы.
Вот. Не, это очень хорошие мультики, они, да, опять же, они двухмерные, они нарисованы вот так, как нарисовано очень много у Тартаковски, они очень гармонично дополняют картину между вторым и третьим эпизодом. Вот если вы не любите «Звездные войны», но не любите их так, чтобы, допустим, смотреть вот это вот на 7 сезонов «Войны клонов», которые сейчас заканчиваются мультсериал, вы можете ограничиться этими двумя мультфильмами, и вот вам будет достаточно, и это будет вот... Вот так вот вам. Потому что Тартаковский там и закрывает сюжетные дыры, которые в третьем эпизоде есть некоторые. И дает абсолютно невероятное представление генерала Гриуса, вот этого вот киборга с четырьмя руками. У него там просто потрясающая сцена первого появления, которая вот, прям мини-хоррор в мультфильме. И он там вводит кучу самых разных персонажей, которые потом появляются вот и в трехмерных «Войнах клонов», и вообще они играют большую роль в расширенной вселенной «Звездных войн». Это настолько вот, это алмаз расширенной вселенной «Звездных войн», который вот Дисней в своем вот невежестве закопал в землю, когда отменил всю расширенную вселенную. У меня до сих пор сердце кровью обливается, когда я понимаю, что это теперь не канон. Это настолько важный материал для «Звездных войн», вот для ознакомления. Он важнее, чем, наверное, некоторые фильмы сейчас по «Звездным войнам». И вот про него очень мало народу знает. Я всячески...
Слушай, а если я... Да, я присоединяюсь, я не смотрел, но тоже рекомендую. Если я не смотрел мультики, а только фильмы, мне можно смотреть, я что-нибудь пойму?
Слушай, я говорю, это... Если ты смотрел только эпизоды... Ты можешь посмотреть эти мультфильмы спокойно. Там, опять же, там, кстати, тоже не очень много диалогов-то, в принципе. Ну, то есть, они есть, но это очень ориентированный на экшен мультик. И там есть новые персонажи, да, но тебе абсолютно не важно знать их предысторию, потому что их там всех представляют, они понятно, кто они.
Вот. Слушай, я сейчас понял, что вот Генди, видимо, начал именно с экшена и пришел к тому, что мы имеем в Праймале, отказавшись. Там есть экшен, найдя вот этот баланс между экшеном, драматургией и отказавшись от диалогов, которые, в принципе, и в «Самурае Джеке» особо не было на них упора, скажем так.
То есть, закономерная эволюция.
Да, да, да. То есть, вот он нашел вот этот баланс необходимый, и поэтому сейчас вот выдает такие замечательные мультфильмы. Прям бриллианты, бриллианты.
Ну что, давай закругляться, прощаться, подводиться к концу.
Подводиться. Ну, мы и так уже подошли к концу.
Да.
Ну, по Праймалу. Праймал всячески советуем. Посмотрите, отпишите нам в комментариях под любой записью на Гикстере, понравился вам Праймал или нет.
Да, на этом мы прощаемся с нашими дорогими слушателями. Мы, как отметили в самом начале, это завершение нашего условного первого сезона. Мы, честно говоря, не знаем, в каком виде, в каком составе, в какой вообще в формате и вернемся ли мы к этому всему вообще. Но мы всячески благодарны тем, кто нас слушал, и будем признательны, если как-то метите, что это все было не зря.
Ну, это в любом случае было не зря.
Да.
Хотя бы для нас. Я с этой точки зрения делаю. Ну, а если кому-то еще это понравилось, это уже все равно большой плюс. Ну что ж, да, на этом мы прощаемся и желаем вам здоровья, всяческих благ.